Глава 17. Крепче, подергавшись из стороны в сторону, выдохнул я. Над локтями еще ремнями прихвати. Демьян, неодобрительно покачав головой, все же не стал перечить. Хоть он и не понимал толком, что со мной происходит, но чувствовал, что времени на препирательство нет. Отошел к полкам и быстро вернулся с новыми путами. Поначалу я хотел расположиться в кабинете или в какой-нибудь другой необжитой комнате в особняке, но потом передумал из-за риска устроить пожар. Здесь, в гараже, этот риск тоже никуда не делся, но спалить весь дом будет все-таки гораздо обиднее. К тому же Демьян принял некоторые меры предосторожности. Натаскал несколько ведер воды и песка, убрал подальше все легко воспламеняющееся. И даже пол вокруг стены, к которой меня привязывал, пролил водой. Связать меня я попросил, чтобы нейтрализовать вторую опасность. Если что-то пойдет не так, и Албыс захватит контроль над моим телом, я предпочту оставаться на месте. Не хотелось бы снова очнуться голышом неизвестно где. Впрочем, скорее всего, если я не сумею сейчас выжечь эту тварь, то уже перестану быть хозяином этого тела. Привязал меня Демьян к вертикальной балке в дальнем углу гаража, предварительно приколотив к ней поперечину, так что сейчас я напоминал распятого Христа с раскинутыми в стороны руками. Сходство усиливалось тем, что большую часть одежды я снял. Если не совладаю с аспектом огня, она может воспламениться. Обычные-то ожоги залечивать тяжко, а уж выковыривать из кожи расплавившиеся пуговицы и обгоревшие фрагменты ткани, тем более удовольствие сомнительное. Подготовку я начал загодя, еще когда Путилин мчал нас с Велесовым сюда. Вспоминая, что успел подглядеть на балу у Вяземского, потихоньку трансформировал тонкое тело, превращая грудной узел в подобие асимметричных песочных часов. К счастью, несмотря на метастазы черной эдры, опутывающие всю мою ауру, контроля над ней я пока не потерял. Основную идею контроля над аспектом огня я вроде бы ухватил. Нельзя давать стихии охватить сразу все тонкое тело. И даже в средоточии ее пускать напрямую нельзя. Для этого и нужно соорудить этакий вырост на грудном узле, в котором эдра и будет перекрашиваться в огонь в небольшом объеме. У меня эта схема вызывала ассоциации с устройством двигателя внутреннего сгорания. Сам грудной узел с запасом эдры – это топливный бак. Аспект – это свеча зажигания. Ну а смежный с грудным узлом небольшой отсек – это цилиндр с поршнем, в котором и происходит взаимодействие. Основная моя ошибка, из-за которой я в прошлые разы так обжигался при использовании стихии огня, это то, что я пускал ее напрямую, в средоточие, а это все равно, что швырять спичку в бензобак. Сложнее всего было по прибытии домой спровадить Путилина. Он был здорово обеспокоен моим состоянием, да и профессиональный интерес наверняка взыграл. Но все же после короткого спора он уступил. Думаю, из-за грача. Статскому советнику не терпелось вернуться и допросить единственного плененного вампира, тем более, что тот мог и не выжить. Впрочем, мне все эти минуты промедления тоже были нужны. Все это время я набирался сил, жадно поглощая эдру из окружающего мира и пуская ее на исцеление. Большая часть ран, полученных в драке, затянулась, и в целом я чувствовал себя уже гораздо бодрее. Но до полного восстановления, конечно, было еще далеко. Тут уже одной магией не обойдешься. Нужна хотя бы пара дней отдыха. Покой, сон, сытная еда, чтобы восстановить потери крови. Увы, сейчас это для меня недостижимая роскошь. «Я чем-то еще могу помочь?» – спросил Демьян, заглядывая мне в глаза. Я покачал головой. «Просто будь неподалеку и смотри, как бы я все тут не спалил. Ну а если после всего, что произойдет, ты поймешь, что я – это не я, делай, что должно». Он покачал головой, не сводя с меня взгляда. «Эта тварь все еще сидит в тебе, так?» «Да, все это время. Я пытаюсь бороться, но она постоянно возвращается. Но сейчас была не была, я или выжгу ее из себя, или сожгу вместе с собой. Других вариантов нет. Уверен? Ну, из разговоров с ней понятно, что добром наш союз не кончится. Разговоров? Демьян удивленно встрепенулся. Ты что же, говорил с ней? Уже после того, как убил? И не раз. Да и вообще, я ее не совсем убил. Скорее, проглотил живьем. И теперь она бьется изнутри. Не мудрено, задумчиво пробормотал вампир. Жить-то все хотят. А почему ты так удивился? Он чуть помедлил с ответом, задумчиво осматривая меня. Я подозревал, что с тобой что-то не так. Случается, что часть демона зимы навсегда остается с человеком, поглотившим его сердце, и даже начинает влиять на него. Таких называют одержимыми. И, можно сказать, я и сам такой. То есть все эти твои рассуждения о внутреннем звере и о том, что его надо держать в узде, это не просто поучительные метафоры. Он покачал головой. Дар зверя часто так действует. Внутри тебя будто дерутся две сущности, и все зависит от того, кто возьмет верх. Сумеешь обуздать своего волка, сможешь жить среди людей. Не сумеешь. Многие из наших не справились, и потому ушли в тайгу, став ее частью. Но я никогда не слышал, чтобы одержимый не просто чувствовал сущность, засевшую внутри, но и мог говорить с ней. «Да уж, я везунчик», — криво усмехнулся я. «Может и так», — отозвался Демьян вполне серьезно. «И в чем везение?» Он пожал плечами. «Ну, если с кем-то можно говорить, то, может, с ним и договориться получится». Я не ответил, но слова эти определенно запали мне в душу. «Потому что вилка, в которой я нахожусь, весьма неприятная. К какому бы варианту я ни пришел, результат будет так себе». «Либо я выжгу Албыс и таким образом освобожусь от нее, но тогда вместе с ней уничтожу и ее силу. А получить ее аспекты было бы весьма неплохо. Это настоящий джекпот. Мало того, эксперименты с огнем могут и для моей собственной ауры закончиться плачевно. Спички детям не игрушка, как говорится. Другие варианты еще хуже». Если у меня все же получится постепенно переварить Албыс, впустив в себя темную Эдру, то и моя личность сольется с ее. Я уже и так во сне вижу ее воспоминания, а теперь вот и наяву голос начал мерещиться. Этот путь ведет к потере собственного «я», и это немногим лучше, чем совсем умереть, отдав это тело в распоряжение ведьмы. Но что, если и правда найти какой-то компромисс? Правда, для этого нужно желание обеих сторон. Демьян уже ушел, погруженный в свои мысли, я и не заметил этого. Сознание плыло, перед глазами временами двоилось. До слуха то и дело доносились какие-то шорохи, похожие на невнятный шепот. Я с трудом сфокусировал взгляд на стоящий в двух шагах от моих ног глиняной плошки с кусочком жаркамня. Самый маленький, который удалось найти, чуть меньше куриного яйца, но вытянутой, веретенообразной формы. Вид этого невзрачного, по сути, кусочка эмберита, похожего на обычный раскаленный уголек, почему-то вызывал тревогу, перерастающую в настоящий ужас. И я не сразу понял, что это не мои эмоции. Албыс все явственнее просачивалась из моего подсознания и все больше влияла на меня. Яркой вспышкой мелькнула догадка. А ведь и та безжалостная ярость, что обуяла меня во время бойни в ресторане Хаймовича, это ведь тоже не мое. Я не такой. Правда, если бы не эта ярость, я, скорее всего, был бы уже мертв. Даже из паралича, наложенного Беллой, не успел бы вырваться. Я мотнул головой, отбрасывая неуместные сомнения, и втянул аспект из жар камня. В грудь будто вонзили раскаленное шило. Огонь вспыхнул в подготовленном для него узелке рядом со средоточием, и мне с трудом удалось удержать его там. Еще труднее перенаправить дальше так, чтобы процесс этот был медленным и контролируемым, без резких всплесков. Но главная проблема заключалась в том, что готового сценария действий у меня не было. Приходилось делать все по наитию, надеясь, что способность управлять своим тонким телом не подведет в самый неподходящий момент. Я представил, как огонь из грудного средоточия, постепенно подпитываясь и усиливаясь, узким направленным потоком течет к сердечнику, попутно растворяя, выжигая сгустки фиолетовой темной эдры. Упирается в то, что осталось от албыз, шевелящий, короткими щупальцами сгусток, похожий не то на насекомое, не то на крошечного осьминога, и начинает жечь ее с каждой секундой, наращивая мощь. Сработало. Даже проще, чем я ожидал. Единственное, чего я не мог предвидеть, что это окажется так больно. Поначалу показалось, что это что-то вроде самовнушения, ведь весь этот огненный поток я видел только внутренним взором. Он существовал на уровне тонкого тела, где-то на другом слое реальности, и, по идее, не должен был ощущаться физически. Но не тут-то было. Жжение усиливалось, расширялось, и уже через пару минут я не просто рычал. Я орал в голос, напрягаясь так, что удерживающие меня ремни впивались в кожу. Сил придавало то, что я видел. Албыз тоже доставалось, и куда сильнее, чем мне. Призрачный паразит, вросший в мой сердечник, извивался и дергался, объятый языками пламени. Все равно, что проводить хирургическую операцию на себе самом, без анестезии, газовой горелкой вместо скальпеля. Боль продолжала нарастать и гораздо быстрее, чем появлялись видимые результаты. Несколько минут спустя я уже проклял все на свете и в первую очередь себя и свою дурацкую идею. Это безумие. С чего я взял, что я выдержу? Что это вообще возможно? Или эти сомнения мне навязывает албыз? Но настоящий ужас я испытал еще чуть позже. Боль к этому моменту стала совершенно нестерпимой. Мало того, взглянув вниз, я увидел, что на груди и животе у меня вздуваются целые грозди волдырей от ожогов. Огонь все-таки вырывался из-под контроля. Кое-как возведенные препятствия на его пути оказались смехотворными. Возможно, я чего-то не учел. А может, обращение с этой стихией требует постепенных тренировок. Как бы то ни было, аспект не желал удерживаться в тех рамках, которые я ему отвел. Огонь, как раскаленная лава по каменному склону, растекался все дальше по меридианам, соединяющим узлы тонкого тела. С одной стороны, это было даже к лучшему. Он выжигал метастазы черной эдры, но вместе с тем захлестывал меня все большими приступами физической боли. А еще я осознал, что уже не контролирую этот процесс. Попытался было сбросить аспект, переключиться на исцеление, но не вышло. Боль застилала разум, сковывала волю. Еще немного, и я уже вообще не понимал, кто я, где нахожусь, что происходит. Перед глазами все заволокла красно-черная пелена. Слух, кажется, вовсе отключился. Я чувствовал, как першит надорванная от криков глотка, но самих криков уже не слышал, как не ощущал истягивающих руки и ноги ремней, едва удерживающих меня на месте. А потом... Наверное, я потерял сознание. Очнулся уже где-то в другой реальности. Не то во сне, не то в бреду. Ночь, тайга. Толстые колонны сосен по сторонам, заросли колючих кустов между ними. И все это объято пламенем, багровым, гудящим, чадящим черными клубами дыма. Горящая древесина трещит, выстреливая искрами. Огромные стволы, объятые языками пламени, то и дело с грохотом валятся, поднимая целые тучи обломков и пепла. Я несусь прямо сквозь этот ад, судорожно вдыхая горький раскаленный воздух. Бегу, не разбирая дороги, и каждый шаг обжигает босые ступни так, будто я напарываюсь на битое стекло. Но я все равно... Бегу, лавирую между горящими деревьями, просто потому, что оставаться на месте еще страшнее и больнее. Наверное, именно так во время лесного пожара несутся вперед обезумевшие звери. Спотыкаюсь, падаю, меня ненадолго охватывает тьма, но боль и жар снова выдергивают меня из забытья, заставляют подниматься и бежать. И я бегу. И падаю. И поднимаюсь снова. Сколько все это продолжается? Есть ли вообще границы у этого объятого пожаром леса? Постоянно кажется, что где-то рядом маячит просвет. Может, выход к реке или озеру. Или просто к большой поляне. Да хоть к обрыву в пропасть. Чтобы спастись от этого огня, я готов сейчас сигануть с любой высоты. Но каждый раз впереди лишь жар, дым и пепел. Растрескавшиеся губы хватают обжигающий воздух, легкие уже саднят на каждом вздохе, будто я нахватался мелкой стеклянной крошки, и она режет их изнутри. Разве что боль, кажется, чуть отступила. Или, может, просто я к ней привык. А в затуманенный мозг то и дело врываются обрывки воспоминаний, смутные, рваные, искаженные. «Ну не плачь, Насть, все же хорошо». «Хорошо? Хорошо?» Округлые плечи с едва заметной россыпью веснушек перестают вздрагивать, и передо мной вдруг вспыхивают расширившиеся, влажные от слез, карие глаза. «Я просто уже устала, Игорь, устала бояться за тебя, за себя. А я ведь еще рожать от тебя собиралась, дура!» «Не смей так говорить, слышишь? И все у нас еще будет. И дом свой, и дети, все как обещал. Контракт этот закончится, и весной переедем. Да грош цена твоим обещаниям. Ты говорил, уйдешь со службы и будет спокойнее. Устроишься на нормальную работу». «Но сейчас же еще хуже. С кем ты вообще связался?» «Давай не начинай, а? Деньги ведь надо как-то зарабатывать. Потерпи немного. Осталось меньше года». «Да терплю, терплю. 6 лет уже терплю. Но знаешь что? Дело же не в контрактах, не в работе. Я просто поняла, что ты не изменишься. Все дело в тебе. Ну что опять не так, Насть? Я же это все ради тебя». «Ради нас!» — она протестующе мотает головой. «Нет, я это только недавно поняла. Когда ты в пятницу на тех парней возле бара напал». «Я? Напал? Ты же сама все видела». В мозгу мелькают совсем уж смутные, смазанные кадры воспоминаний. Сценка банальная до тошноты. Поздний вечер, полупустые улицы. Молодой парень, видимо, провожающий девушку после ресторана, и компания подвыпивших типов, весьма характерной наружности, преградившая им путь. «Вот зачем ты вообще полез, а?» — шепчет она с неожиданной злостью. «В смысле? А что, стоять смотреть на них? Таким, пока в рыло не дашь, не отстанут». «Тебе-то какое дело? Пусть полицию бы кто-нибудь вызвал. Там народу кругом полно было». «Угу, вот только что-то никто не спешил помочь-то». «Вот именно, Игорь, вот именно. Это тебе вечно больше всех надо. Это ты вечно лезешь кого-то спасать, за кого-то заступаться. Это, по-твоему, плохо? Тебя ведь там чуть ножом не пырнули». «Чуть-чуть не считается». «Да брось ты шуточки свои. Я серьезно. Ты обо мне-то вообще думал в тот момент? О том, что у тебя семья, о детях будущих. То есть ты хотела бы, чтобы я просто мимо прошел?» «Да, представь себе. Потому что все нормальные люди так и сделают. Зачем тебе это геройствование? Кому ты хочешь что-то доказать?» «Да никому я ничего не доказываю. Просто, ну, не мог я пройти мимо. Ты понимаешь это или нет?» «Не мог. Сам себе бы не простил потом». «Вот именно. И ты не изменишься». «Ну и что теперь?» «А ничего. Я просто не хочу в какой-то момент остаться одна. И уж тем более ребенку своему я не хотела бы такой участи». Она порывисто вскакивает с кровати, распахивает шкаф, начинает судорожно срывать вещи с вешалок. «Насть, не дури, ну что за глупости? Настя!» После сумрака полутемной комнаты вдруг бьет в глаза солнечный свет. Такой яркий, что заставляет щуриться. Когда глаза чуть привыкают, становится видна искрящаяся на солнце гладь большого озера, с одной стороны поросшего камышом. С холма от окруженных плетеной изгородью изб к воде спускается тропинка. На траве на полпути к деревне сидит русоволосая девчонка с толстенными косами и с дрожащими от обиды губами осматривает опрокинутые ведра с водой. Потирая ушибленный копчик, поднимается, ищет взглядом упавшее в траву коромысло. Мальчишки, ватагой обступившие ее со всех сторон, не торопятся помочь. Наоборот, гогочут, тычут пальцами. Колыванова-то и правда косолапая. Так не мудрено, говорят, папаша ее с медведицей спит. А что, правда, что ли, Варька? Где мамаша-то твоя? К спячке готовится? Девчонка, сдувая непослушную прядку со лба, зло зыркает на обидчиков. Кто бечевку натянул? Ты, карась, подлая твоя душонка.
Ишь ты, по-человечьи разговаривает.
Ну, чего гогочите? Вот батюшке пожалуюсь, как с леса вернется. Он вам всем чубы надерет. Ага, как же. Мальчишки бегают вокруг объекта насмешек кругами, держась на расстоянии пары шагов. Самые младшие даже кидаются издали еловыми шишками. Отстаньте от нее. А это кто еще вылупился?
Да это ж ведьмин, сынок. «Иди-ка отсюда, Богдашка!» Презрительно скривившись, сплевывает под ноги самый крупный из пацанов, с непослушной копной рыжеватых волос и широкой щербинкой между верхними зубами.
«А то, как в прошлый раз накостыляю!» Вместо ответа ему прямо в нос летит кулак, плотно сжатый, исцарапанный, со сбитыми напрочь костяшками.
«Ах ты мелкий!»
Мгновением позже поляна превращается в настоящее поле битвы. Деревенская шпана накидывается всей толпой. В куче малей, катающейся по траве, уже едва можно разглядеть, где чья рука или нога. Удары кулаков сыплются со всех сторон, но даже под их градом я как-то выкарабкиваюсь на четвереньках. В траве под руку попадается увесистая деревянная дуга, и пальцы смыкаются на ней, как на дубине.
«Ну что ты опять натворил?» Сокрушенно качает головой темноволосая женщина, и костяные украшения на ее лбу едва слышно постукивают. «Так, сиди тихо».
Аккуратные прикосновения влажной тряпицы к щеке вокруг заплывшего глаза вызывают жгучую, пульсирующую боль, но я, стиснув кулаки и зубы, стараюсь не двигаться.
«Терпи, терпи. Раз любишь подраться, привыкай и к синякам».
«Да не люблю я драться, мама. Просто опять эти олухи Варю обижали».
Женщина вздыхает и гладит меня по волосам. «Прикипел-то я вижу к соседке. Уж давно ведь съехали из дома Колывановых. Не обязательно теперь ее опекать».
«И что теперь? Мимо проходить?»
«Ты ей ничего не должен, Богдан. Да и вообще, помнишь, что я тебе говорила, когда мы сюда приехали?»
«Никому не привязываться», — тихо проворчал я.
«Верно. Мы тут ненадолго. Не заводи здесь друзей и тем более врагов. И не лезь в драку почем зря». Наклонившись, она заглядывает прямо в глаза, и от ее взгляда невозможно уклониться. «Ты должен беречь себя, Богдан. Тебе особая судьба уготована. Не растрать себя по пустякам».
«Варя, это не пустяки», — упрямо склонив голову, засопел я.
«Ох, горюшка ты мое!» — улыбается мама и треплет меня по макушке.
Осколки воспоминаний мелькают перед внутренним взором все быстрее, становясь все более бессвязными. Я уже порой не понимаю, кто там в этих воспоминаниях — Игорь или Богдан. Тем более, что зачастую ситуации очень схожи, вплоть до совпадающих слово в слово фраз, жестов, интонаций. Будто это один и тот же человек, просто в разных мирах, разных ипостасях. Размышлять об этом нет времени и сил, поскольку пауза между вспышками воспоминаний заполняет все тот же бушующий океан огня и боли, через который я пробиваюсь, будто крошечная лодка, пытающаяся удержаться на плаву в шторм. Картинкам из прошлых жизней все чаще начинают примешиваться другие, чуждые, пугающие. В них дремучая непролазная тайга, то заваленная снегом и искрящаяся кристалликами инея на каждой ветке, то летняя, погруженная в зеленоватый сумрак. Парящие скалы, жуткие чудовища, выныривающие из мрака, украшенные вязью рун, каменные истуканы с грозными ликами. Я вдруг выскочил на обширное открытое пространство. Наконец-то! Вокруг, насколько хватало глаз, по-прежнему пылающим частоколом стоит тайга, черно-алая, объятая пламенем. Но я нахожусь на выжженной плоской поляне шириной в добрую сотню шагов, ровной, как арена, покрытой толстым слоем черно-серых остывающих углей, хрустящих под ногами.
Короткая передышка, впрочем, быстро обернулась новой вспышкой ужаса. Кольцо огня вокруг поляны сжимается. Казалось бы, гореть тут уже нечему, однако стена пламени, неестественно ровная и яркая, неумолимо приближается, отрезая пути к отступлению. И в этой западне я не одинок. Албыс выскочила неожиданно, будто из-под земли, в том образе, что я видел тогда, во время битвы, в академическом саду. Непропорциональное сгорбленное тело с серой кожей, вздувшимся брюхом и обвисшими грудями, с серповидными медными когтями до самой земли, со спутанной гривой ярко-рыжих волос, наполовину скрывающей лицо. При этом ей, похоже, тоже здорово досталось от огня. По всему телу расползаются уродливые пятна и волдыри. После всей этой бесконечной пытки огнем и болью остатком моего рассудка все же хватило сил удивиться. Откуда ожоги? Мы ведь не в реальности. Все это мне лишь мерещится. Это кошмар, бред, навеянный измученным болью мозгом. Тварь налетела, как вихрь. Металлические когти ярко полыхнули в воздухе, оставляя после себя заметные росчерки. Рыжие патлы разметались в сторону, окутывая фигуру причудливым шлейфом. И отлетела назад, столкнувшись с выставленным щитом из эдры. От ее удара он взорвался, отбросив ее на несколько шагов. Однако Албыс набросилась снова, с неистовой яростью, будто пыталась разорвать меня на мелкие клочки. В этот раз я не защищался, а ударил навстречу, щедро приправив удар порцией сжатой эдры. Ведьму снова отшвырнуло, но она, закувыркавшись в воздухе, приземлилась на все четыре лапы, как кошка, и опять отчаянно бросилась на меня. Воздух вокруг нас уже гудел от приближающегося огня так, что я не слышал собственного тяжелого дыхания, да и дышать становилось все труднее. Но мы продолжали эту безумную, самоубийственную схватку, выжигая последние силы.
«Сдохни! Сдохни!»
— верещала Албыс, оборачиваясь то рыжеволосой женщиной в домотканной рубахе на голое тело, то уродливой старухой, то оскалившейся лисицей с длиннющим хвостом. «Да сдохни уже сама!» — не выдержав, рявкнул я.
«Тебе меня не убить, пересмешник!»
«Да ты уже мертва! Я убил тебя, поглотил! Ты лишь призрак!» Выкрикнув это, я словно и сам впервые осознал это в полной мере. Я ведь давно победил ее, еще там, в парке. Все эти кошмары, весь этот горящий лес, вся эта схватка — это лишь насылаемый ей морок. Она не может причинить мне реального вреда, но пытается свести с ума. Это все не по правде. Это сон, наваждение. И если я отрину его, оно, наконец, рассеется. Наверное. Нет. Нет, нужно отбросить все сомнения. Сомнения подтачивают разум, как черви. Они порождают хаос и ведут к гибели. Я выпрямился и опустил кулаки, оглядываясь вокруг так, будто оказался на этой пылающей арене только что. Боль и жар постепенно отступили. Огонь по-прежнему бушевал вокруг. Свободная площадка уже сократилась до 20 шагов в поперечнике. Но я уже наблюдал за этим зрелищем отстраненно, будто на огромном экране. Албыс, кажется, что-то почуяла. Насторожилась, сгорбилась, касаясь руками земли. А потом прыгнула на меня, вытянув когти. Я видел ее совершенно отчетливо, во всех подробностях, будто в сильно замедленном повторе. В прыжке она приняла облик молодой рыжеволосой ведьмы, в котором являлась мне во снах. Но кисти рук были темными, морщинистыми, с длиннющими серпами медных когтей, а лицо перекошено гримасой отчаянной ярости. В этом затянувшемся, замедлившемся прыжке она будто бы плыла по воздуху. Длинные рыжие волосы и рваные полы рубахи трепетали, как флаги. Она ударила мне в грудь, но я остался стоять на месте, даже не шелохнулся. Будто на моем месте выросла статуя из Петрова камня. Медные когти разбились, разлетевшись на осколки, будто были сделаны из тонкого, прозрачного льда.
Я же, вытянув руку, ухватил ведьму за глотку так, что она повисла в воздухе, не касаясь ступнями земли.
Всего-то и нужно было осознать и поверить. И эта реальность окончательно мне подчинилась. Я это увидел по ужасу в глазах ведьмы. Она вдруг обмякла, повисла на моей вытянутой руке, как тряпка. Я даже не чувствовал ее веса, хотя под пальцами ощущал вполне осязаемую плоть.
Огонь тоже подчинился моему мысленному приказу. Стих, съежился, оставив после себя лишь черные обгоревшие остовы деревьев. А я впервые за долгое время вдохнул воздух полной грудью. Пусть это тоже иллюзия, сон, но как же это приятно. Ведьма рухнула на покрытую золой землю и вскинула на меня взгляд широко расширившихся глаз. Почти человеческих, разве что слишком уж блестящих и зеленых, как у кошки. И вдруг неожиданно взмолилась. «Пощади!» Я усмехнулся, прищурился, давая мысленную команду, и за спиной лбы снова начала подниматься стена пламени. Она это почувствовала, вздрогнула всем телом, сжалась, но не двинулась с места и взгляда с меня не сводила.
«Пощади, пересмешник!»
«Зачем?»
«Я хочу жить. Я буду служить тебе. Больше не буду перечить. Ты победил. Ты сильнее меня».
Она склонилась, упираясь лбом в покрытую пеплом землю. «Ну-ну, ишь, как запело-то. Я чувствовал себя этаким Иваном-царевичем из старинной сказки. Отпусти меня, царевич, я тебе еще пригожусь. Впрочем, сказка ложь давней. Намек?» Я постарался сосредоточиться на внутренних ощущениях. Перед взором, наконец, снова проявился рисунок тонкого тела, светящийся, пульсирующий алым светом, будто весь состоящий из раскаленных углей. На меридианах, соединяющих узлы, не осталось и намека на сгустки темной эдры. И даже сердечник очистился, а вросшая в него сущность Албыс почти распалась, тлея, как сгоревшие поленья. Жизнь теплилась в едва заметной кляксе темной эдры, растянувшей тонкие щупальца в попытке удержать распадающееся естество. Но скоро и эта последняя капля сгинет в огне. Правда, как я и опасался, вместе с сердцем самой Албыс я сейчас уничтожу и ее аспекты, основу ее могущества. Обидно. Впрочем, возможно, что-то и удалось бы уберечь, если бы сама Албыс так отчаянно не цеплялась за эти остатки, а отдала их добровольно.
«Пощади!» —
снова взмолилась ведьма уже почти шепотом. В глазах ее замерли подрагивающие озерца слез, лицо застыло в испуганной гримасе. «Зачем, я тебя спрашиваю?» — жестко отозвался я. «Я же вижу, что от тебя осталась лишь тень тебя прежней. Чем ты можешь быть полезна?»
«Я буду служить тебе», —
уже без всякой запинки искренне взмолилась она.
«Тень? Мне довольна и этого. Буду следовать за тобой, помогать во всем. Только не губи».
«И чем ты поможешь? Твоя сила почти обернулась пеплом. То, что уцелело, я заберу сам. И что у тебя остается? Что ты можешь мне дать в обмен на жизнь?» Взгляд ее затуманился, будто она только сейчас осознала до конца свое положение. Плечи бессильно опустились, голова поникла. Но через несколько мгновений ведьма вдруг снова встрепенулась.
«Знания, неведомые смертным, об Эдре, о лесе, об источниках настоящей силы, о той, другой стороне».
В глазах ее плескался глубинный, непередаваемый ужас и мольба, которая кого угодно бы разжалобила. Но могу ли я доверять ей? Может, все это искусный спектакль? Чем докажешь свою верность?
Проси, чего хочешь, пересмешник. Только не губи.
Она согнулась, поклонившись так, что буквально расстелилась на земле, потянувшись пальцами к моим ступням. Она окончательно приняла человеческий облик. И не зря. Так она вызывает куда больше сочувствия. Не мудрено и забыть, что она нечистая сила. Впрочем, как там говорит Демьян, все мы нефилимы, по сути, чудовища. Весь вопрос в том, как мы используем данную нам силу.
Выдержав паузу, я решился. «Отдай свою силу, сама, всю, без остатка. А потом уж я решу, оставлять ли тебе жизнь». Она вскинула голову, снова заглядывая мне в глаза. Проблески надежды в ее взгляде тонули в водовороте страха и сомнений. Тем временем огонь за ее спиной подбирался все ближе, уже почти касаясь ее ног. Ведьма испуганно обернулась, оглядываясь на пламя. «Пощади!» — снова прошептала она, одними губами, еле слышно. Я молчал, тоже глядя на приближающееся пламя. Оно снова набирало силу, обдавая меня уже вполне осязаемым жаром. Времени на разговоры уже явно не осталось. «Поторопись!» — рявкнул я, перекрикивая гул огня. Албыс испуганно вздрогнула, снова оборачиваясь ко мне, и снова склонилась к самой земле. «Да, хозяин!» И почти в тот же миг нас обоих накрыло лавиной огня.